Глава 8. Матч разрезал ножом веревки, которыми пленник был привязан к шесту, а Сорбл быстро расклевал путы на передних лапах коалы. Спасенный пошатнулся, и, не поддержи его, матч наверняка бы упал, так затекли его мышцы. Выдр повел коалу вверх по склону, а Сорбл подхватил мешок, сиротливо лежавший на краю платформы, взмыл в воздух и поспешил к своему хозяину. Он, разумеется, намного опередил Маджа и медведя, медленно взбиравшихся на вершину холма. Недавний пленник все еще кашлял, но уже не так надрывно и часто, как раньше. По-видимому, он изрядно наглотался дыма. Глаза его налились кровью, он то и дело проводил по ним лапой. Мадж подвел коалу к стволу поваленного ветром дерева и мягко подтолкнул в спину, мол, садись. Медведь послушно уселся и некоторое время сидел молча и неподвижно, лишь шевелил порой мохнатыми ушами. Из носа у него непрерывно текло. Наконец он поднял голову, обвел взглядом своих спасителей и заговорил звучным басом. «Спасибо, друзья! Не всякий нынче отважится рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти чужака. Не знаю, поверите мне или нет, но я был уверен, что что-нибудь этакое обязательно случится. Однако оно все не случалось и не случалось, и я, признаться, слегка встревожился. В общем, спасибо». «Что значит что-нибудь эдакое?» — справился Джон Том. «Если вы не против, я объясню попозже. А сейчас мы чересчур близки к костру, с которым у меня связаны не лучшие воспоминания. Может, поговорим по дороге?» Коала поднялся с бревна и запрокинул голову, чтобы взглянуть в лицо юноши. «Не сочтите за грубость, но вы и дылда». «Да, благодарю за музыку». «Вы не обиделись, что я не попросил повторить?» «Если вам не по нраву моя музыка, можете вернуться в деревню. Там вас наверняка примут с распростертыми объятиями». Джон Том улыбнулся, дабы показать коале, что он всего лишь отвечает в том же духе. «Хватит с меня их объятий», — ухмыльнулся медведь. «Варвары, язычники, трусливые ящерицы. Надеюсь, они не остановятся, пока не добегут до края света». «Да, меня зовут Колин. С представлениями можете не спешить. Времени у нас достаточно». Он сделал шаг и споткнулся. Мадж хотел было подставить ему плечо, но коала махнул лапой, давая понять, что обойдется без посторонней помощи. «Спасибо, друг. Но я справлюсь сам. Тебе и без того было со мной преизрядно хлопот». Коала взял у Сорбла саблю и мешок, закинул последний за плечи, а клинок сунул в особой формы ножны, притороченные к куртке на спине. Несмотря на то, что лапы у него были короткие и толстые, тем более в варежках, он ухитрился проделать эту операцию, даже не посмотрев через плечо. «Да», — подумалось Джон Тому, — «кем бы Колин ни оказался в действительности, с оружием он явно на «ты». Захотел он сам изобразить что-либо подобное, — мелькнула у юноши мысль, — «беды не миновать». «Слушай», — обратился к Коале Мадж, — «ты ближе нашего спознался с теми милыми ребятишками. Как, по-твоему, станут они преследовать нас?» «Волшебник. Вон тот в очках уверяет, что нет». «Волшебник?» — переспросил Колин. Он кивнул Клота Горбу. В его кивке чувствовалась вежливость без высокомерия и почтительность без подобострастия. «Сдается мне, он прав. Да что там говорить, храбрейшим из них понадобится полдня только на то, чтобы остановиться». Засмеялись все, кроме Джон Тома, выдавившего слабую вымученную улыбку. «Стойте!» — неожиданно воскликнул Колин, когда они прошли примерно половину пути до лагеря. «Давайте наверняка избавимся от погони». Он повернулся спиной к Джон Тому. «Верхний карман с левого бока. Маленькая зеленая бутылочка. Осторожнее, ладно? Эти мерзавцы швыряли мой мешок как попало, и я, честно говоря, понятия не имею, что уцелело, а что разбилось». Джон Том расстегнул указанный карман, достал бутылочку и протянул ее Коале. Пробка грозила вот-вот вылететь из горлышка, но пока держалась. Колин повертел сосуд в лапах, посмотрел на просвет, фыркнул и принялся изучать землю под ногами. «Мне нужны ветки с иголками», — сказал он. Джон Том внутренне весь вскинулся, но промолчал и присоединился к Маджу, который с энтузиазмом взялся за поиски. «И что теперь?» — осведомился юноша, когда ветки были собраны. «Они не настолько велики, чтобы за ними можно было спрятаться». «Как сказать, человече?» — отозвался Колин и озорно подмигнул, будто насмехаясь над раздраженным Джон Томом. Он покапал на ветке бесцветной жидкостью из бутылки, а затем вручил ту юноше и велел положить обратно в мешок. Ноздри Джон Тома затрепетали от сильного едкого запаха. «Делайте, как я». Следуя наставлениям медведя, Джон Том и Дормос пропустили вперед всех остальных, а потом двинулись сами, заметая следы ветками. Какое-то время спустя они отбросили ветки в кусты. «Чтобы я сдох, приятель, что у тебя в бутылке?» — справился Мадж, вытирая лапой нос. «Концентрированное эвкалиптовое масло», — ответил Колин с усмешкой. «Если лесовики все же попытаются преследовать нас, они так нанюхаются его, что будут чихать аж до темноты». Коала поглядел сначала на Маджа, затем на Джон Тома. «Забавный тип», — подумал юноша, — «и вовсе не так прост, как кажется с первого взгляда. Не то чтобы молчун, но и не любитель трепать языком. Говорит, что думает, безо всяких экивоков. Пожалуй, такой без труда доберется в одиночку до цивилизованных земель». Однако, как вскоре выяснилось, до расставания было довольно далеко. Когда компания уже ближе к вечеру остановилась отдохнуть в тени гребешкового дерева, обнаружилось, что коалу объединяет с путешественниками не только отвращение к варварскому гостеприимству. Колин сидел, прислонившись спиной к толстому, иссеченному шрамами стволу, и о чем-то переговаривался с Сорблом и Дормос. Клотогор погрузился в панцирь и предался в уединении размышлениям, навещая ту чудесную страну мечты, доступ куда был открыт лишь ему одному. Джон Тому такое состояние чародея напоминало зимнюю спячку, но сам Клотогорб именовал это метафизическим экскурсом. В беседах с юношей он неоднократно объяснял, что определяет столь экстравагантным способом их местонахождение, ориентируясь по тем или иным звездам, с которыми будто бы состоит в родстве. Джон Том попробовал доказывать абсурдность той точки зрения, что некое живое существо, песчинка во Вселенной, может находиться в известных отношениях с несколькими незримо далекими солнцами. Клотогорб же упорно твердил, что тут все зависит не от телесных характеристик упомянутого существа, а от степени его духовного развития. В итоге Джон Том так и не понял, потешается над ним волшебник или говорит правду, а потому не знал, можно ли трогать Клотогорба, когда тот в подобном состоянии. Юноша уселся на землю чуть в стороне от дерева и принялся от нечего делать тыкать концом посоха, таящим острое смертоносное лезвие, в трухлявый пень. Внезапно ему подумалось, что, может быть, стоит похоронить честолюбивые устремления, забыть о карьере юриста или рок-гитариста и зажить спокойной жизнью, вырезая из дерева различные фигурки, не на заказ, а по велению души. Вон ведь какая резьба на посохе! Эх, если бы он жил в Лос-Анджелесе, у него отбоя не было бы от клиентов. Поблизости послышался шорох. Джон Том поднял голову и увидел Маджа. Физиономия у выдра была, как обычно, весьма озабоченной. «Что скажешь, кореш?» «Все вроде бы в порядке, Мадж», — отозвался юноша, посмотрев на ясное безоблачное небо, голубизна которого сверкала так, что больно было глазам. Туман давно остался позади. «Нас никто не преследует. Мы спасли собрата-путешественника, а пертурбаций не случалось уже не весь сколько времени». «Во-во, так и кажется, что удача развернулась к нам передом, а не задом, верно?» Мадж взглянул в сторону дерева, у подножия которого хохотали и перебрасывались шутками Колин, Сорбл и Дормас. «Тебя не удивляет такое совпадение?»
«О каком совпадении ты говоришь?» Джон Том сокрушенно вздохнул. Способность выдра паниковать по поводу и без повода лишь немногим уступала его склонности к выпивке, обжорству и утехам плоти.